Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы о духовной прелести из творений святителя Игнатия Брянчанинова, беседу нашего корреспондента Анны Александровой с протоиереем Владимиром Волгиным о божественной литургии и в завершении нашей передачи литературная страница.
Святитель Игнатий Брянчанинов. О прелести. Совершенство любви заключается в соединении с Богом. Преуспеяние в любви сопряжено с неизъяснимым духовным утешением, наслаждением и просвещением. Но в начале подвига ученик любви должен выдержать жесткую борьбу с самим собою, с глубоко поврежденным естеством своим. Зло, природнившееся грехопадением естеству, сделалось для него законом, воюющим и возмущающимся против закона Божия, против закона святой любви. Любовь к Богу основывается на любви к ближнему. Когда изгладится в тебе пометозлобие, тогда ты близок к любви. Когда сердце твое осенится святым, благодатным миром ко всему человечеству, тогда ты при самых дверях любви. Но эти двери отверзаются одним только Духом Святым. Любовь к Богу есть дар Божий в человеке, приготовившем себя для принятия этого дара чистотою сердца, ума и тела. По степени приготовления бывает и степень дара, потому что Бог и в милости Своей правосуден. Любовь к Богу вполне духовна, рожденная от Духа — Дух есть, рожденная от плоти — плоть есть. Плотская любовь, как рождаемая плотью и кровью, имеет свойства вещественные, тленные. Она непостоянна, переменчива, огни ее вполне в зависимости от вещества. Слыша от Писания, что Бог наш огнь, что любовь есть огонь, и ощущая в себе огонь любви естественной, не подумай, чтобы этот огонь был один и тот же. Нет, эти огни враждебны между собою и погашаются один другим. Служим благоугодно Богу с благоговением и страхом, ибо Бог наш огнь поедая есть. Естественная любовь, любовь падшая, разгорячает кровь человека, приводит в движение его нервы, возбуждает мечтательность. Любовь святая прохлаждает кровь, успокаивает и душу, и тело, влечет внутреннего человека к молитвенному молчанию, погружает его в упоение смирением и сладостью духовную. Многие подвижники, приняв естественную любовь за божественную, разгорячили кровь свою, разгорячили и мечтательность. состояние разгорячения переходит очень легко в состояние исступления. Находящихся в разгорячении и исступлении многие сочли исполненными благодати и святости, а они — несчастные жертвы самообольщения. Много было таких подвижников в Западной Церкви. С того времени, как она впала в попизм, в котором богохульно приписывается человеку божеские свойства и воздается человеку поклонение, подобающее и приличествующее единому Богу. Много эти подвижники написали книг из своего разгоряченного состояния, в котором исступленное самообольщение представлялось им божественной любовью, в котором расстроенное воображение рисовало для них множество видений, льстивших их самолюбию и гордости. Сын Восточной Церкви, уклонись от чтения таких книг, уклонись от последования наставлениям самообольщенных, руководствуясь Евангелием и святыми. Отцами истинной Церкви восходи со смирением к духовной высоте любви божественной через посредство делания заповедей Христовых. Твердо знай, что любовь к Богу есть высший дар Святаго Духа, а человек только может приготовить себя чистотою и смирением к принятию этого великого дара, которым изменяется и ум, и сердце, и тело. Тщетен труд, бесплоден он и вреден, когда мы ищем преждевременно раскрыть в себе высокие духовные дарования. Их подает милосердный Бог в свое время, постоянным, терпеливым, смиренным исполнителем евангельских заповедей. Аминь.
Избранные главы о духовной прелести из творений святителя Игнатия Брянчанинова читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях протоиерей Владимир Волгин, настоятель храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Здравствуйте, батюшка!
Добрый вечер!
Сейчас, милостью Божией, наша страна переживает литургическое возрождение, и поэтому так важно знать и понимать божественную литургию. Батюшка, а вот само слово «литургия», что оно означает?
Литургия, в переводе на русский язык, это общее богослужение. Общественное богослужение. Это самое главное богослужение, совершаемое в православной церкви. К сожалению, многие люди недооценивают и не понимают смысла и значения церкви. Достаточно распространено такое мнение среди людей, ищущих веры, ищущих Бога, может быть, уже отчасти нашедших Христа. Они не понимают, зачем ходить в церковь. они часто на вопрос, нужно ли ходить в церковь, говорят, достаточно верить в сердце своем, стараться исполнять заповеди Божии, а помолиться можно и дома. Забывая, что церковь – это институт Богом учрежденный. И чаще всего не понимаю, потому что если бы люди понимали, то, безусловно, старались бы не только войти в церковь, но и постарались бы не выходить из нее. Они не понимают, что во время богослужения совершается великое таинство, установленное самим Господом Иисусом Христом. Именно поэтому святые отцы сказали, кому церковь не мать, тому и Бог не отец. Святые отцы назвали церковь кораблем, ведущим насквозь бурные волны житейского моря к берегу спасения.
Божественная литургия называется также Евхаристией. Отец Владимир, а что значит это слово?
Евхаристия в собственном смысле – это благодарение. Это самая важная часть литургического богослужения.
А почему благодарение? Почему Евхаристия? Почему мы благодарим Господа?
Потому что во время божественной Евхаристии, благодатью Духа Святого, хлеб и вино преосуществляются в истинное тело и кровь Господню, причащаясь которых крестьянин становится сопричастным Господу. В нем начинает жить Господь, и он начинает жить в Господе. Святые Христовы тайны, которые преподаются нам, называются животворящими тайнами. И вот благодатью Духа Святого хлеб и вино преосуществляются в истинное тело и кровь Господню. И мы уже в образе хлеба и вина причащаемся истинного тела и крови Господней, приобщаясь к божественной жизни, бессмертной жизни, которая должна нас привести к Царствию Божьему, если мы, конечно, с помощью Божией будем исполнять заповеди Божии и трудиться во славу Божию.
И это мы сможем сделать, если мы будем причащаться святых Христовых тайн. Потому что, причащаясь святых Христовых тайн, по слову святого апостола Павла, уже не я живу, но живет во мне Христос. Именно в этом таинстве мы черпаем духовные силы для исполнения заповедей Божьих.
Да, конечно. В Евангелии от Иоанна Господь Иисус Христос говорит, «Кто будет есть тело мое и пить кровь мою, в том буду пребывать я, и тот будет пребывать во мне, и того я воскрешу в последний день». Вот, собственно, существо божественной литургии и существо церкви. Кстати говоря, из моего опыта, из моей практики, когда люди приходят ко мне для беседы, верующие люди, которые хотят исповедоваться, причаститься, которые знают, что надо причащаться, надо исповедоваться, но как бы поверхностно. Я спрашиваю, а как вы думаете, вот по вашему размышлению, в чем заключается существо церкви? И вы знаете, я чаще всего не нахожу ответа на этот вопрос. То есть люди не понимают, что церковь – это Евхаристия. Церковь ради Евхаристии существует, потому что это особое место. В этом особом месте только может совершаться Евхаристия. То есть я не понимаю, в чем существо церкви. А существо-то церкви именно совершение божественной Евхаристии. Исповедовать я могу где угодно, а совершить божественную литургию только в церкви.
Святые отцы называют литургию таинством церкви. Отец Владимир, а чем отличается таинство от обряда?
Обряд может вдохновить человека на какое-то действие благое, а таинство изменяет душу человека. Харизма таинства заключается в том, что она изменяет душу человека, и что, причащаясь тело и кровью Господней, человек безусловно испытывает, может быть, прикровенно, может быть, явно, может быть, откровенно, благодати Божией, которую он вкушает вместе с телом и кровью Господней. И его эта благодать подвигает к следующему разу снова и снова причащаться, побуждает, привлекает к себе.
Отец Владимир, а по уставу Православной Церкви кто совершает литургию?
Божественную литургию совершают в первую очередь епископы, которые являются князьями Церкви, которые имеют благодать на благодать, особую благодать. священник совершает таинство Евхаристии по благословению. Вообще все таинства, которые он совершает по благословению правящего архиерея. Если нет благословения правящего архиерея, то священник не может совершить ни одного из таинств.
А вне стен храма литургия может совершаться?
Вне стен церкви не может быть совершена божественная литургия лишь только по каким-то особым историческим обстоятельствам. Предположим, церковь находится в гонении, священник или епископ, и то священник только по благословению епископа может совершать божественную литургию на антиминсе, в том месте, где нет церкви и где он в силу каких-то обстоятельств должен находиться. Только с благословения архиерея. Архиерей может уже совершать, конечно, не где угодно, а в месте, соответствующем для божественной литургии.
То есть даже несмотря на то, что литургия совершается на антиминсе, этот антиминс не должен лежать где угодно?
Да, мне рассказывал отец Иоанн Крестьянкин в свое время, что некий священник, который направился на отдых лечебный, и знающий, что в том месте нет церкви, он решил взять с собой антиминс и служить божественной литургии. Там были некоторые верующие, которые помогали этому священнику в совершении божественной литургии. Отец Иоанн недоумевал. Он говорит, как так, говорит, антиминс находится на столе, за которым обедают, завтракают. То есть вот, ну, такой особо не отмеченный, отмеченный бытом повседневным, это святое человеческое, на столе простом совершается божественная литургия, несмотря на то, что на антиминсе, в который вшита мощи того или иного святого. Вообще антиминс – это место престола, в принципе, но он должен полагаться на то место, которое по чести своей принадлежало бы Богу, не человеку, не человеческому быту, не человеческому общежитию, не человеческим потребностям, а духовным потребностям человека, чтобы это место соответствовало той святости, которая есть в антиминсе, и в мощах, и в особом приготовлении антиминса архиереем.
Да, и ведь мы знаем, что когда миссионерская поездка приезжает в какое-то место, где нет храма, то священник совершает литургию на специальном походном престоле, а не на столе, который взят, условно говоря, из соседнего дома.
Конечно, конечно, престол. Причем, вы знаете, к этому престолу у нас особо благоговейное отношение. Я не помню точно канонов, связанных с престолом, но престолы, которые, допустим, пришли в ветхость, их не сразу сжигают. Через какое-то время они как бы отстаиваются для того, чтобы их предать сожжению. Это ведь особое отношение к престолу у нас в христианской православной церкви. Он не сразу уничтожаем. Его невозможно вынести просто на улицу. Существует последовательность. Каждая прожилка дерева на этом престоле освящена кровью и плотью Господней.
Ведь не случайно слово «престол» означает то место, где восседает царь. Это особое место присутствия Божьего.
Да, это особое место, на котором происходит пир Божий. Господень пир, потому что Господь призывает к этому пиру. «Придите, примите, это есть тело, это моя кровь, вкусите, пейте». Но это должен быть божественный престол, поэтому он находится в храме, поэтому в алтаре это место святая святых в церкви, поэтому он освящен особым чином, поэтому на него возлагаются антиминс с мощами, а часто под престолом вообще находились мощи святого.
Батюшка, а почему клали мощи в основании престола?
А вы знаете, ведь это символично глубоко. Это мощи человека преображенного, благодатью Духа Святого, того человека, который воскреснет из мертвых, совершенно в новом теле, в обновлении, к чему мы все стремимся, к этому воскресению обновленному и в теле своем.
Но ведь алтарь отделен от храма иконостасом, и поэтому мы не видим того, что происходит в алтаре.
Да, ведь иконостас, что это такое? Это преграда между храмом и алтарем, с установленными на них изображениями Господа Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы, пророков, апостолов, святых. Иконы — это есть образ, окно в тот небесный мир. Ведь алтарь — это небо на земле, и они как бы на нас взирают со стороны алтаря, со стороны неба, на наш земной мир, наполняемый людьми, храм Господень. То же самое являются мощи в антименте. На них, с ними, на этом небе может совершиться Божественная Евхаристия.
Многие, правда, воспринимают алтарную преграду как что-то такое, отделяющее священника от народа. Там батюшки прячутся от народа.
Это, во-первых, по незнанию, с одной стороны. С другой стороны, безусловно, человеческое восприятие привнесло и человеческий элемент в эту преграду. Я не сторонник разрушения иконостасов, ни в коем случае. Но для меня очень радостно архиерейское богослужение или патриаршие, когда царские врата открыты, когда ты видишь предстоящего у престола, когда ты видишь священников у престола, и когда вот эта связь между пасомами и пастырем, она гораздо более острее воспринимается. Вот я для себя решил. Дело в том, что существует особая награда у священников. Служение божественной литургии с открытыми царскими вратами до «Отче наш». Ну вот как, допустим, архиерейское богослужение. Но до этой награды должно пройти лет 30, 40, 50. А как же вот я тоже очень отягощен тем, что меня разделяют царские врата и иконостас. Я нашел выход из положения. Я стараюсь в тех храмах, где я служу, устанавливать невысокие царские врата для того, чтобы вот эта связь прихода с пастырями была очевидна. Я считаю, что даже иконостас, несмотря на такое мое дерзновенное мнение, он не случайно существует и не случайно обозначился в церкви. Это в связи с обмерщением, по всей видимости, народа Божьего, который уже не в состоянии находиться на небе, а находится на земле.
Такую картину порой наблюдаешь в храмах. Люди причастились, потом начинается молебен, и вот священник окропляет людей водой святой. И люди вот с таким жаром, чтобы батюшка попал обязательно на них, и так огорчаются, когда на них не попадает частица воды. Получается, что даже причастие для них не так важно, как окропили, чтобы их.
Да, к сожалению, такое явление наблюдаемое, но я думаю, что это все происходит, безусловно, от нехватки знаний и понимания всего того, что совершается во время богослужения. Нам, священникам, нужно разъяснять народу Божьему, что есть главное, что есть второстепенное, а что есть вообще незначащее.
На этом на сегодня мы закончим. Благодарим вас, отец Владимир.
Храни вас Господь и призываю на всех слушающих, слышащих благословение Божие.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с протоиереем Владимиром Волгиным, настоятелем храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Беседу вела Анна Александрова. Thank you.
эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Леонид Зуров. Русская повесть. Мое детство прошло с собаками. У нас был легаш Аякс, вор страшный. Он сразу же после дрессировки из буфета стащил колбасу. А потом мне купили сенбернариху Дину, и у Дины были щенята. Лето мы проводили на Северской, и я там, в ее большой будке, со щенятами любила играть. Гувернантка была в ужасе, но ничего поделать со мной не могла. После смерти отца я часто болела, и маме доктора говорили, что к моим слабостям относиться надо внимательно. А мама моя бесконечно добрый была человек. В 15 лет я была совершенно самостоятельна, и к отцу часто ездила на кладбище, не только осенью, но и зимой. А это Митрофаневское, самое простое кладбище, и он у дороги был похоронен, так что мне не было страшно. Можно было долго сидеть. У меня скамейка была там, и если тяжело было у меня на душе, я всегда ехала к папе. Две железных дороги недалеко проходили. Сидел я вечером, а галки летают, кричат, и иней там валится, падает. От железной дороги слышны гудки паровозов, а вершины берез галками как осыпало. И на кладбище лампады теплятся и ночью, и днем. Зимой в 4 часа они начинают светиться, и их огонечки ходят далеко-далеко, и досидишься там до такой жути, спохватишься и бежишь, а бежать далеко, новое кладбище. И там всюду тропинки, да еще потом, чтобы добраться до извозчиков, надо было мимо одних заборов идти. Оно меж Балтийским и Варшавским, меж двух дорог. А так там полная тишина. Только иногда проходил сторож, убирая могилы, Николай Иванович. Мы платили ему за уборку, а мама в течение 6 недель каждое утро к отцу приезжала и сидела у его могилы до вечера. Сидела целыми днями. И Николай Иванович в своей сторожке ей устраивал чай. И вот тогда-то у мамы и завязалось знакомство с монахинями Бежецкого монастыря, что иногда сюда заходили, и, примиряясь с горем, утешали мою бедную мать. И я полюбила Бежецкое подворье, и в свободное время часто забегала туда, а оно на Новопетроградском проспекте, и им управляла не игуменья, а мать казначея. Монахинь 15 был у нее под началом, и у них в Петрограде был монастырский собственный дом, а в нем церковь домовая, и каждый там несла свое послушание. А при матери казначея жила племянница Зиночка, семью которой, как оказалось, моя бабушка по Ярославскому имению знала. Мать Зины умерла после родов, девочку не на кого было оставить. И мать Евгения ее взяла к себе и воспитала ее, и в гости к нам отпускала. И благодаря тому, что я бывала у Зины, узнала и матушку Евгению. Она была спокойного и ясного ума человек. Красавица седая была матушка казначея, и под началом у нее была и Тихвинская матрёша, которая нас с Зиной любила и звала голубятами. Она очень молода, но некрасива была. Ну, не то что некрасивая, но простонародно у нее было лицо. И была бы она незаметна, если бы не изумительная у матрёши коса. А коса у нее была темная. И не какая-нибудь, не из тех, какие мы видели, не с пальчик толщиною, а единственная, я бы сказала, на всю столицу коса. Да, таких кос я потом нигде и не видела. Такая желанная девичья прелесть была эта коса. Волосы тонкого, темного, как змея, завитая, спускаясь, тяжело не спадала. И вся матрешина прелесть была вот в этой, девичьей, очень крепко заплетенной косе. А сама матрёша была как бы угрюма и внешне даже сурова, но в то же время по-девичьи скромна и очень приветлива. Удивительно что-то внутреннее, милое и простонародной было в ней. Она шапочку такую носила, а шапочка мехом опушена. И послушания Матрёше было два. Первое — она четки вязала. Давали ей бусины деревянные, черным шелком она обвязывала и соединяла эти провернутые деревянные шарики. И получались у нее изумительные черные четки. А второе — трудное было послушание. Если поблизости человек умирал, и на подворье родственники его приходили и просили чтицу прислать, то вот ее Матрёшу к новоприставленному читать посылали. Но каждый раз, когда мы к ней с младшей кузиной придем, если дома она нас, улыбаясь, встречала. «А, голубята мои прилетели!» Скажет и угостит нас яблоками и тихвинской крупной брусникой. И на подворье явившись, мы всегда сначала к ней забегали, а когда с подворья нам присылали гостинцы, фросфор теплых и черной монастырской выпечки хлеб, и Матрона к нам эти дары приносила, она сидела у няни моей Великони, а к той в гости приходила тогда няня Поля, что у сестры моей матери в нашем доме жила. И я тогда сидела у нянек и слушала их беседы о том, где и как люди молятся, и до чего в Тихвине поют хорошо. Но не подумайте, что я в то время была какая-то грустная, не от мира сего. В монашки идти я не собиралась, нет. Необыкновенно легкая, да всего жадная я в то время была. Любила коньки, театр, была худа, весела и счастлива вольностью ранней своей, тем, что не училась в гимназии, а все экзамены держала экстерном. Днем до головокружения я каталась на коньках, а вечером сидела у Великони. А у няни была своя комната, кофе и крошка от Монпансье. И эту крошку мы с кузиной любили. И хотя мне мамой было строго наказано, битых леденцов этих у нянек не есть, а не то, бог знает, отравишься, но удержаться не есть, нет сил никаких. И вот за этими леденцами я и услышала, что для того, чтобы твое желание исполнилось, надо 40 церквей посетить и в каждой из 40 церквей помолиться. Но вот посетить-то их надо так, чтобы на мост ногой не ступать.
А разве матушка говорила на Новгородское поле, живя здесь, может ты это сделать? Ты считай, тут церковь и на Обводном, и на Фонтанке. А идешь к Ведению, в Веденске по дороге этот канал. Тут куда ни глянешь, всюду вода.
А надо, золотая, в такое место попасть, где и в чистом поле святых церквей много. А есть поблизости такой город. И это великий Новгород мой. Вот там церквей, да разве их перечтешь? Так вот, мать моя, теперь я туда собралась. Сперва Тихвинской поклонюсь, а потом и на родине поговею. И вот, наслушавшись этих рассказов, я за ужином маме сказала: «Я с няней Полей в Тихвин поеду».
«Тебе-то зачем?» — с удивлением посмотрев на меня, спросила мать.
«Говеть надо. Грехов много».
«Ну что ж», — вздохнув, согласилась она, — «поезжай». «Ну, конечно. Конечно, потакай ей, потакай», — сказала тут бабушка. «Как будто в Петербурге и церквей больше нет. Вот вольницей она и растет».
Старая Великоня выненчила меня, а няня Поля взяла меня на простонародное свое богомолье. А как нам ехать и где остановиться? О том Тихвинская Матрёша нам все рассказала. И ранним утром, в то время, как мои сверстницы писали французский диктант, я с няней Полей ехала в Тихвин. И вокруг нас сидели возвращающиеся домой простоволосые мужики. По приезде вечером я в монастырской гостинице после дороги удивительно сладко заснула. Но няня Поля разбудила меня, когда была полная тьма, и мы с какими-то богомолками и старой матушкой отправились к ранней. «Вот она, Матрёшина родина», — думала я, глядя на царящую вокруг северную морозную ночь, а в небе для меня открывались светоносные чудеса. И через монастырь со старухами было жутко идти, вроде кипарисов там старые ели, и я шла, вцепившись в нянькин рукав, и замирающим сердцем видела, как неведомое сияние заполняя морозное небо, развертываясь и играя святыми венцами, растет, отражаясь где-то далеко на севере, в медвежьих глазах, озаряя в тундре рога оленей и плавающие в океане голые льды и играя зеленью чистой, а то, рождая рубиновый свет, по-живому дыша и заполняя небо великим дыханием, меняется, падает и, снова доходя до зенита, ледяными огнями цветет, а снег хрустит, и ночью идти через монастырское кладбище страшно, а кругом мохнатые голенастые ели, и вдали монастырский собор, и утренняя еще не началась, и кругом царит еще ночь, а небо, играя, переливаясь, трепещет, ходит, движется, дышит, и светоносным трепетом объято все движение звездное, и уплывающий к зениту снежный дым звездных глубин. А в это время в слабо освещенной восковыми свечами соборе, как в тайном подземелье, уходящая высота которого словно выложена древним золотом плит, монашеская молитва течет, и за поставленным на холодных плитах аналоем кто-то читает, и чувствует сердце твое, что весь мир еще спит, а тут по очереди монахини продолжают читать, и лица их не видно, а другие мимо проходят, и движения их бесшумные сливаются с тенью, а иные, у них на головах острые колпачки, на ковриках неподвижно сидят. А вот и меня посадили на коврик, и я сидела, а глаза после мороза слипаются, а сон борет. Мгновениями я задремывала, и чтение с золотом мешалось в голове у меня. И я уже словно не я, а постриженная грозно молодая царица, да и это уже словно не на русской земле, а в сирийской пустыне или за полярным кругом у Белого моря. А монашки читают свое, и сменяют друг друга по-восточному садятся, и, склонив на грудь головы, спят. А народу мало, только черница, да я со своими старухами. А после этой ночи для меня день не день, рассвет не рассвет. Но я с няней перешла через какие-то играющие радугой морозные золотые снега, а потом в залитой янтарным солнцем гостинице, куда зачарованную полусонную няню меня отвела, послушница принесла нам горячего житного кофе, после которого, согревшись, я утонула, погрузившись в золотистые новые сны. Но и тут нянька долго мне спать не дала, а, накормив меня с неточными щами, как внучку свою через город с собой повела. А в торговых рядах гроздьями висели замерзшие рябчики и желтые с зелеными цветами кожаные мужицкие рукавицы. А потом в вагоне я слышала новгородскую речь и из окна видела болота, деревни, леса. И когда после всех пересадок мы подъехали к Новгороду, то попали в веселую крутую метель, а в ней, прощаясь со своими, провожая сыновей на войну, толкался на вокзале народ, бегая плакали бабы, и когда на санях мы ехали городом, то после слез все в небе надо мной мягко кружилось, летело, и сквозь обильные эти снега, как через текущую воду на площади, мерцал чудесный, как старая радужная в великолепных наплывах жемчужина Софийский собор, что, как бы отлетая к небу, в то же время в пушистые мягкие погружаясь снега, вместе с Новгородом в Белом море тонул со всеми своими затерянными в переулках церквами. И вот в те счастливые дни я с няней побывала во всех этих белеющих то в конце улицы, а то отброшенных в снежное поле церквах. И строгая чистота их неожиданно открылась для моих молодых глаз. И я на всю жизнь запомнила, как на освещенных зимним днем в стенах Спаса Нерезинской церкви передо мной, как в дыму грядущих и прошедших веков, клубились одежды и веяли в полете крылья, и со стен на меня глядели разверстые, как ночи, глубокие, как небо, глаза, когда мне казалось, что промерзших сводов и зимы уже нет, а все живет и летит в открытом, преисполненном тепла и света просторе, сливаясь с моей радостной, а то и печальной, всегда готовый к отлету, трепещущей, как птица, душой. А за церковными деревьями в это время кружил, опускаясь на волховский лед, засыпая Новгород и далекий Ильмень крупными хлопьями снег, и через него хвойные чуть синели леса, а мы с нянькой в эти дни говели, постились и ездили к службам в сияющей золотыми главами на Волховском берегу монастырь, где в гостинице служка нам принес холодного кваса с капустой, да еще и черного хлеба туда накрошил. По правде сказать, боялась я есть эту тюрьку. «Ничего, матушка», — сказала мне нянька, — «тебе еще и грибов с конопляным маслом дадут». К соленым волнушкам нам дали две луковицы, а на сладкое принесли из залитого сверху медовый сыт и овсяного киселя, а потом чернобородый ризничий под связанными железами сводами показывал мне холодное золото и речные мертвые жемчуга, и в сгустившихся сумерках я смотрела на лежащие под стеклом, сшитые бледными, словно окрашенными в сок травный шелками чудесные плащаницы, на которых, как древнее пение, было горестное над положением во гроб склонение глав. А в монастыре я видела, как в соборе молодой епископ служил, и я всю всеночную только на него и смотрела. А потом, когда великокняжеской поступью в меховой шубе и с посохом из собора он вышел, то, забежав вперед, я так на молодое его лицо засмотрелась, что поскользнулась и шлепнулась, так и проехала по монастырской дорожке к владычным ногам. «Вот Бог-то и наказал!» — сбивая рукавицей с моей спины снег, сказала тут нянька. И вечером, когда много потрудившиеся ноги ее отдыхали, заставила меня, купленные ею в монастырских лавках, тонкие и легкие книжки читать. И, исполняя данное няне мне послушание, я при свете керосиновой лампы ей внятно и прилежно читала об обителях и угодниках новгородских, а няня, засиживаясь со мной подолгу, потом меня рано не по-городскому будила. И, просыпаясь, думала я, ну, раз ты, как матреша, взяла на себя этот подвиг, то нужно, милая, его до конца выполнять. На возвратном пути нас обгоняли военные эшелоны. На Петроградском вокзале, где было много солдат, в общей спешке и суете уже не няня меня, а я нянюшку мою опекала. И вот, с радостью вернувшись домой, раздав всем серебряные колечки и вышитые молитвами пояски, я узнала, что моя старшая любимая кузина, окончив общинские курсы, стала в госпитале работать сестрой. Тогда и я начала маму просить, чтобы на курсы она и меня отпустила. «Ты слишком для этого еще молода», — говорила мне мать. Но я ей сказала, что мне 16 лет, во время войны я хочу быть полезной. И мама мне уступила. Лекции по анатомии и хирургии я слушала в общине на Выборгской стороне, а перевязки училась делать в частном госпитале, где работала сестра и кузина, у генеральши Любимовой. А в палатах у нее была чистота и для раненых шинели новые, в которых мы выводили солдат на прогулку. Днем я часто в госпиталь к сестре забегала, а Любимова по четвергам устраивала в своем доме журфиксы и нас к себе приглашала. У нее бывали офицеры Волынского полка, а среди них Алеша, что всегда меня домой провожал. Часто, чтобы не опоздать в театр, мы пораньше с ним от Любимовой убегали. Когда мы доходили до собрания Измайловского полка, а там всегда у подъезда стояли извозчики, нас нагоняла убежавшая вслед за нами с молодежью кузина, и мы веселой гурьбой отправлялись в театр. Руку плескали там так, что огнем щеки пылали, а после спектакля разъезжались в разные стороны, условившись за ужином встретиться в столовой у нас. Я с Алешей отправлялась слушать, как играют куранты. Когда мы подъезжали к набережной, то сходили с извозчика и шли молча к Неве, любую живой темнотой и открывшимся ветреным и морозным простором. Да, здесь нужно было молчать, а остановившись, затаив дыхание, слушать. Сперва бьет 12, а потом тихо-тихо начинается там, где-то высоко за него и в черном небе играют куранты. А играют они тихо и очень печально. И печальный этот звук до нас едва морозным ветром доносит. И ты зябнешь и знаешь, в Петропавловской крепости стоит громадный собор, а под ним в усыпальнице на могилах императорских большие плиты лежат, и на каждой плите стоит золотая, освещенная изнутри лампадой, резная корона. Там полумрак, а коронные все светятся, а собор посреди крепости белый, и там снег, чистота, а вверху тишина над занесенной снегом Невою. Замерзнешь на ветру, а приедешь с Алешей домой, тепло, и в столовой уже слышен смех, и для нас оставлены холодные куропатки, а нянька, встречая, ворчит: выросла, теперь тебя не дождешься. Перед Рождеством бабушка подарила мне белые сапфиры и голубые аквамарины. До 3 часов я бегала по магазинам, слушала лекции, и извозчик меня на улице ждал. После 4, раздав в госпитале моим солдатам подарки, я с радостью отправилась к Елисееву, чтобы у него по поручению бабушки для подворья все закупить. А в магазине было тесно от покупателей, балыков, дичи, громадных швейцарских сыров, редкости отечественных и заморских. Я приказывала завернуть семги, ладожских копченых сигов, и когда мальчик к извозчику все это понес, спохватившись, купила и рябиновые пастилы, и марципанов для Зиночки, и, окруженный пакетами, когда смеркалось, явилась на Бешецкое подворье. Встретившая там меня у ворот только что вернувшаяся откуда-то Матреша взялась мне помогать. На лестнице, поцеловав ее, я сказала: «Ах, Матрешенька, от вас сегодня ладаном пахнет!» Она, чувствуя мою радость, необыкновенно приветливого в этот вечер была, и темные ее глаза мне показались чудесными. В этот предпраздничный вечер она поразила меня легкостью, ладностью движений и внутренней особенной своей тишиной. И тогда я подумала, что в Матреше моей живет знакомый мне тихвинский мир, в ладу с которым древние на плащаницах легли те шелка, и тогда я еще раз обняла и рассовала Матрешу. И попала снова на залитый электричеством Невский, заполненный тыловой оживленной толпою, и, улыбаясь, думала о Матреше, и в то же время особенно остро чувствовала полонящую меня знакомую суету. Я тогда купила для бабушки парниковых ландышей, а для матери и кузин чайных роз. Дома меня уже с нетерпением ждали, и, радостная, замерзшая, я побежала греть колени к камину, и на столик туда мне принесла чай, освободившаяся на 2 дня от дежурства кузина. «Нельзя на праздниках сидеть в Петрограде», — сказала ей я, и мы, устроив с Алешей веселое и шумное заседание, решили с первым поездом отправиться в Сиверскую кататься с гор на санях. И было хохота без конца, когда, узнав об этом, другие к нам прибегали и спешно с нами в путь снаряжались и паковали закуски и теплые вещи, а из окон столовой был виден разложенный продававшими елки мужиками на Троицкой площади громадный костер. И когда мы отправлялись, он горел, и мужики елки свои, освободившись от работы петроградской бедноте, продавали. А на Сиверской мы катались с гор, лепили баб, ходили на мельницу, а потом затопили печи и чуть не угорели, ночуя. А на следующий день в 10 часов ужинали и танцевали у нас. Новый год мы встретили вместе. В крещенский сочельник к нам с незнакомым мне ротмистром явилась подруга моей младшей кузины Ирина. И мы гадали, а Алеша со мной ловил лунный свет, разложив на подоконнике мое полотенце. И когда вышла спрятавшаяся было за серую тучу луна, он свернул полотенце, а я тихонечко его в свою комнату отнесла и спрятала лунный свет под подушку. В это время горничная принесла из мелочной лавки зерна и выпрошенного у жены старшего дворника сонного петуха. «Наши барышни будут гадать», — ей сказала она. Но, попав в освещенную залу, рыжий петух растерянно поклевал немного зерна угнутого и худого, словно развинченного Ириньного ротмистра, а затем с просонья, хлопнув крыльями, хрипло запев, бежал на кухню и, взлетев, рассерженно уселся там на постели кухарки. «Барышня, — нам сказала она, — это видно к тому, что место у вас я должна скоро бросить». А мы смеялись, топили воск, и ночью к Измайловскому мосту Ирину с ротмистром провожали, а ночь была лунная, и столько прелести было разлито кругом, что кровь моя горела, просто светилась, а Ирина по-особенному в эту ночь была красива, бесшабашна, бледна и похожа на длиннолицего дерзкого английского мальчика. Она держалась с ротмистром очень свободно и, ничуть с ним не считаясь, была насмешлива, невероятно дерзка, а когда мы с ней прощались, то он с большим достоинством, но вместе с тем и с покорностью бесконечной ее ожидал. Возвращаясь, передразнивая его, мы смеялись, а потом о нем быстро забыли. Время шло, проводы, встречи, спешные походные свадьбы, и дней я не видела, все они заполнены были радушной суетой, и я жила среди работы, свиданий, в счастливой девичьей суете до того петроградского полдня, когда ко мне в госпиталь прибежала младшая кузина и сказала, что ротмистр застрелился. «Да, это тот», — видимая растерянность, передохнув, сказала она, «которого на сочельник привела к нам Ирина». И тогда все во мне сжалось, похолодело. Она в возбуждении говорила, что у Ирины с ним был настоящий роман. «Да», — спохватывалась она, — «всего-то ты не знаешь». «Ах, бедная наша Ирина!» — торопя извозчика и сама себя перебивая, говорила она. Когда мы приехали, на офицерской квартире было уже много народа, и рассыльные вносили туда скачающимися бутонами розы, а в передней распоряжались стриженные кавалерийские юнкера. Среди говорящих вполголоса по-французски щеголеватых офицеров в гостиной стояла Ирина. Глаза ее были заплаканы, и легкий траур необычайно к ее холодной бледности шел. И к ней женщины подходили и ее целовали. А он где-то там, на покрытой простыней и выдвинутой на середину комнаты низкой тахте, неподвижно лежал. И какая-то женщина в темном у его изголовья читала, и когда среди шепота я услышала ее голос, то он мне до того показался знакомым, что я поближе к ней подошла. А увидев ее спину и косу, тихо сказала кузине: «Да ведь это Матреша». И мы с сестрой первый раз услышали, как, выполняя свое послушание, склонив голову, тихвинская Матреша у изголовья читает. А читала она над ним очень ровно, словно не переводя дыхания, и не торопясь, так привычно, словно вода без перерыва в бесконечность течет. И читала она над ним среди нас славянские, как бы знакомые мне, но все же до конца непонятные и не раскрытые древние эти слова. И вот от этого ее монашеского распева вся наша взволнованная, словно все время чего-то ищущая и трепещущая жизнь притихла, и в открытой форточке доносила несмолкающий ни на секунду легкий шум городской жизни. И иным течением, чем вся эта жизнь, лился Матрешин распев, и в ином ладу вечности возникали и вечность утекали слова, и странно мне было, что их так среди нас, склонив голову, знакомый мне Матреша читает, который вот теперь и сюда принесла свой монастырский тихвинский лад, что всегда жил в ее неторопливой, но спорой работе над шелком, в темном одеянии и в этой тяжело не спадающей, чистой и ровно заплетенной умелыми пальцами, перевязанной черной бархатной лентой косе. И всем этим она отличалась от находившихся здесь хорошо одетых, молодых, ее возраста женщин, что вот так же, как и Ирина, во время чтения вздыхали и плакали, украдко рассматривая лицо того, что от них неподалеку лежал, и цветы ему приносили, и, опуская их, клали к подножью, и, поправляя подушку, смотрели на неузнаваемое с растущими из восковой желтизны светлыми подстриженными усами мужское лицо, отойдя с тайным любопытством, оглядывали увешанные текинскими коврами и кавказским оружием холостую квартиру и бледную в своем трауре, еще более похудевшую за это время Ирину. И, видя все это, я слышала позади себя шепот: «Да посмотрите, дорогая, какая у чтицы коса!» «Нет», — слышала я приглушенный восторженный голос, — «это что-то бесподобное, ведь она у нее, как в сказках у Василисы Прекрасной». И они, не видя ее лица и не слушая ее, все время перешептывались, ее чистую, любуясь косою. Она стояла впереди, среднего роста, вся в черном, и из-под шапочки спускалась и тяжело падала по стройной спине туго заплетенная эта коса. И вот когда прибыл священник и раздевался в прихожей, а в чтении матрёши короткий наступил перерыв, видя, что я ее знаю, женщины ко мне подходили. «Как ее зовут?» — спросила одна из них, большеглазая и очень свободная. «Эту таинственную вашу черницу». «Матрёша», — ответила я и слышала потом, как она, не скрывая своего восхищения, говорила. «Ах, матрёша, да что за прелесть ваша коса!» «Чудо, чудо!» — повторила одна из подошедших к ней, присмиревших было до того и временно опечаленных, но любопытных, как птицы молодых женщин. «Первый раз в жизни вижу подобное чудо». «Да, матушка, и косище у вас», — восхищенно сказал кто-то сзади, не то тронув, а не то ласково погладив тяжелую косу. Я тут увидела, что матрёша смутилась и так покраснела, что заливший ее щеки горячий румянец дошел до чистого лба. Ну и смутившись, она ничего не сказала, а только с какой-то жалобной укоризной на одно только мгновение подняла на женщин глаза. Да, от людей она там выслушала все и все претерпела. А потом, когда они разошлись, она и ночью над покойным читала. А утром пришла на подворье к матушке казначее и поклонилась ей в ноги. «Матушка», — сказала она, — «соблазн коса». И, выслушав ее, мать Евгения своими руками отрезала матрёшину косу. В этот сырой петроградский вечер с размытым снегом, нашедшим на город с моря желтым туманом, вернувшись домой, я увидела дожидавшуюся меня в прихожей Зиночку, что, бросившись ко мне, рассказала, что утром произошло. И это меня до такой степени потрясло и такой жалостью к матрёше пронзило, что, усталая и голодная, забыв все, что матери и бабушке я до того хотела сказать, бросив в прихожей пакеты, я тотчас же отправилась с Зиночкой на подворье. «Матрёша», застав ее там, горестно воскликнула я, «что ты наделала?» Матушка казначея благословила. Смиренно и просто, поклонившись мне, сказала она.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.